Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Да. В эфире, как всегда, по субботам в это время программа «Цена победы». Я рад, что сегодня в студии я не один, а со мной Виталий Домарский.
Я рад, что я не один.
И у нас сегодня очень интересная тема, очень интересный гость. И это одна из тех наших...
Ближний гость.
Да, это одна из тех наших программ, которые мы записываем не в московской студии, а мы ее записываем, честно признаюсь, по скайпу. И человек у нас на другой стороне... Скайпа находится в 3000 километрах к востоку.
Но не по другую сторону баррикад.
Да, это Анатолий Степанович Муравлев, мой старый добрый знакомый из города Барнаул, Алтайский край. Анатолий Степанович, добрый вечер.
Вечер добрый.
Я два слова скажу об Анатолии Муравлеве. Мне, как принято говорить, посчастливилось работать с ним вместе в администрации Алтайского края в 90-е годы. Анатолий Степанович очень известный алтайский журналист, историк, автор множества книг по истории Алтая, по истории Сибири, и в частности автор книги о том человеке, о том герое, о котором мы сегодня будем говорить, о знаменитом, всемирно известном вооруженнике Михаиле Калашникове.
Имеет ли Калашников какое-то отношение к Алтаю?
Да, он родился здесь, в селе Курья.
Два слова о его семье, Антон Семенович. Я так понимаю, что обычная крестьянская семья, да?
Да, очень большая семья. Ну, по разным данным, в одних источниках он говорил, 19 детей в этой семье было, в том числе он. Другой 18, 16 и так далее. Мы вот с его родственниками попытались в этом разобраться и остановились все же на 16 детях, всего родившихся, а выжило всего 8. Это достоверно.
А у него родня какая-то осталась на Алтае, Анатолий Степанович?
Да, конечно, конечно. Мы в 2009 году как-то собирались с родней и прикинули, что всего в тот период проживало 33 прямых ближайших родственника. Ну, имеется в виду племянники, внучаты, правнучаты и так далее. Из родных племянников осталось живых двое.
Я добавлю для нашей аудитории, вот, к сожалению, мало известно, что вот даже если вы откроете страничку про Калашникова в Википедии, там ни слова нет, Антон Степанович, кстати говоря, ни слова нет о том, что в райцентре Курья есть музей Калашникова. Причем музей очень хороший. Это бывшая еще в царское время двухэтажная школа, очень красивая, деревянная.
В которой он учился, кстати.
В которой он учился. Это подлинное здание начала 20 века. Оно прекрасно сохранилось. И там очень много подлинных вещей самого Калашникова. Великолепный музей, очень, очень достойный, туда стоит ехать и смотреть. Но, например, в той же Википедии об этом нет никакого упоминания, что есть прям персональный музей Калашникова в его родном селе.
Причем при его жизни открыли.
Да, да.
Так получается, наверное, что его родственники там прямые, косвенные, да, они, наверное, сейчас... Они сейчас, наверное, там большинство все это село населяет собой, нет?
Ну да, но если 33 человека проживает.
А вы, Саша, мне давайте...
А село, кстати, извини, а село до сих пор живое?
Ну, конечно,
это районный центр. Райцентр, да, большое, крупное, очень красивое село. И как раз школа, где учился Михаил Тимофеевич, и где сейчас его музей, она в самом центре, естественно. И рядом, то ли там сейчас, по-моему, храм восстанавливают. По крайней мере, в прошлом году, когда я туда ездил, там идет сейчас восстановление храма исторического.
Да, в ближайшие месяцы вообще закончится реставрация. Шикарная совершенно.
Да, да, да.
Ну, давайте там, сразу... Например, иконостас, например, сделан из алтайских декоративных камней, да?
Угу.
Колывани.
Колыванский.
Давайте тогда, может быть, пройдемся по основным этапам пути, жизненного пути и биографии Калашникова.
Хорошо. Давайте начнем с дня рождения.
Давайте.
Я единственный человек, который докопался, что Михаил Тимофеевич родился не 10 ноября 1919 года, как значится во всех энциклопедиях, справочниках.
То есть скоро 100 лет будем отмечать, да?
Ничего подобного. Мы должны были отмечать его день рождения в этом году, 3 марта. Я просто пошел, в отличие от исследователей моих предшественников, пошел в наш краевой архив и нашел метрическую запись той самой Знаменской церкви, о которой мы только что говорили, где крестили Михаила Тимофеевича. Так вот, он родился 18 февраля 1917 года.
Ух ты, ух ты.
Да.
То есть, фактически, он ровесник февральской революции.
Ну да. И праздновать нужно было в этом году, в мае. Ну, если по новому стилю 3 марта этого года.
Почему такое разночтение возникло?
Ну, вот как раз это связано с его такой сложной судьбой. Люди знают, кто интересуется его судьбой, что в 30-м году, в феврале, его семью, к тому времени в семье оставалось 5 мальчишек, в том числе он, сестры старшие там замуж вышли, братья тоже женились. И в итоге их сослали в Нарым, как это у нас говорится.
Томскую область, да, на север.
Ну, сегодняшняя Томская область, да, на север. Село Нижнее, ну, не село, деревня Нижняя Маховая. Вот. И там он, в общем-то, в общей сложности провел около 6 лет вместе с семьей.
Но это им еще повезло, потому что в том же году отца Шукшина, 19-летнего Макара, просто расстреляли в барнаульской тюрьме. Значит, я так понимаю, что отца Калашникова и самого Мишу маленького сослали, то есть, по крайней мере, не расстреляли.
Ну, отец Калашникова умер в декабре того же 30-го года, там уже в Нижней Маховой. Так вот, Миша дважды сбегал домой.
На Алтай.
Это больше 1000 километров. Ну, к сестрам, да. Но, правда, одна сестра была замужем за коммунистом, за таким активистом. И подкулачник там совсем не нужен был, да? Вторая сестра была за бедным, жила. И у них уже было по трое, по четверо ребятишек к тому времени. И он вынужден был в первый раз возвратиться и понял, что нужен какой-то документ, иначе ему не паспорт не выдадут просто, а без паспорта жить было сложно. И когда он собрался второй раз бежать в 1937 году к себе на родину, он подделал один документ, это называется бланк комендатуры. Печать он сделал сам из обыкновенной ученической там резинки, да? Почему? Почему он вот эти 2,5 года убавил у себя в жизни, да? Потому что к тому времени, в 36-м году, вышло постановление наркомата или правительства ли, о том, что в армию берут не в 21 год, а уже в 18 лет. А ему уже к тому времени, если считать 17-го года, 37-й, считайте, 20 лет. А в то время, сами понимаете, за то, что косят от армии, это не так, как сейчас. Там вплоть до расстрела. И он эти вот 2,5 года себе...
Убавил 2 года, да.
Да. Вот с этого начнем, что родился.
А вот вопрос такой, Анатолий. Вот удивительная вещь. У него практически уже без образования. У него вообще какое образование-то было?
С образованием мы тоже пытались разобраться.
Он вообще хоть где-то учился?
Учился, да. В разных источниках он писал. Например, ну понятно, коли он там лауреат всяких премий, там, по сути, трижды герой. Естественно, заполнял официальные анкеты, да?
Да.
Где он писал, в разных источниках писал, то окончил 7 классов, то 9, то 10 классов. Но на самом деле мы разобрались, то у него всего 4,5 класса. Поскольку учиться здесь он успел только, на Алтае я имею в виду, он успел окончить только 4 класса. В Нижней Маховой была та же самая 4-летка, он там тоже год поучился в 32-33 годах. А потом самая ближайшая 7-летка была в Воронихе, в 30 километрах от Нижней Маховой, где они проживали. Угу. Он пошел в 5 класс, но в связи с тем, что к Новому году нужно было оплатить 25 рублей, школы же тогда были платные. Вот. Его семья, естественно, мать была вдова, еще у нее 5 пацанов на шее, как говорится, за него не заплатили, на этом его образование окончилось, но это не помешало ему стать, вы знаете, доктором.
Анатолий, в этой связи и вопрос, нет ли здесь какого-то такого неразрешимого противоречия, как человек с 4,5 классами образования? Да. Я уж не говорю там про техническое образование, про чертежное образование, про математическое образование. Как он в принципе мог стать конструктором стрелкового оружия?
Я бы добавил еще к вопросу Рыжкова, еще вот какой. Как он в принципе мог, он у него, как его вообще допустили с 4 классами, да, было довольно строго. Даже не мог там в институт, нельзя было поступить, да, без аттестата зрелости. ну и так далее, да, и там на работу поступить, да, там на какую-то там инженерную должность, там условно говоря, без диплома.
Так судьба у него сложилась, вы знаете,
его в октябре, как она сложилась?
41, в октябре 41-го он был командиром танка, его ранило и контузило, он лежал в больнице, где начал вот...
То есть он реально фронтовик, он реально воевал, конечно, он реально был ранен?
Абсолютно. Он еще до войны еще 3 года отслужил, между прочим, на Украине, да.
Угу. Он успел где-то поработать до войны?
Да, он поработал на железнодорожной станции Матай, где он и сделал первый тот самый образец автомата. Ну, не тот самый.
Это в Казахстане Матай, да?
Это в Казахстане, да.
Mm-hmm. А кем он там работал?
Он работал на разных работах. Ну, он там все побыл около 10 месяцев, по-моему.
Ну, на неквалифицированной работе.
Нет, он там выполнял обязанности учетчика, да, он был секретарем комсомола, он успел в комсомол.
Ну, хорошо, война, значит, он командир танка, 41-й год.
Если я так понял, что он создал первую модель чего-то, типа автомата, еще до войны, да?
Как вообще он к оружию-то пришел? Каким образом?
На службе на военной у него уже числилось несколько изобретений, еще в Стрые на Украине.
Еще до войны?
Счетчик моточасов, угу, который делали в Ленинграде, он присутствовал там на одном из секретных заводов оборонных, и в этот момент началась война, да. А прежде, сколько прошел танк, неизвестно было. Вот такой танковый счетчик. Еще несколько изобретений, причем ему маршал Жуков, ну тогда еще не маршал, понятно, а командующий Киевским округом, вручил часы именные за изобретение, и он его и отправил в Ленинград. То есть он уже тогда был состоявшийся изобретатель.
Такой левша такой, да?
Ну, давайте с самородками вообще разберемся. Вот у нас же на Алтае жил и сделал первую в мире паровую машину непрерывного действия, то есть двухцилиндровую.
Ползунов.
Иван Ползунов.
Но Ползунов был все-таки дипломированный инженер из Санкт-Петербурга. Калашников 4 класса...
Ничего подобного. Да? Да, он в Екатеринбурге, учился около 6 лет. Ну. Там в оружейной школе, да, в словесной школе. Ну, например, возьмем Браунинга. Он вообще ни дня, Мозес Браунинг, вообще ни дня не учился. Или Кольт. Он вообще в армии не служил. Или тот самый Джеймс Уатт, который спустя 21 год после Ползунова изобрел уже универсальный двигатель. Да, он тоже, как он писал в документах, не имел систематического вообще никакого образования. Ну, самородок, вы правильно сказали. Поэтому в условиях войны никто и не спрашивал, какие ты там корочки имеешь, да? Ну, так сложилась его биография. Это нормально.
Да, Анатолий, давайте пойдем дальше, значит, по хронологии. Итак, он вступает в войну командиром танка.
Да.
Значит, в 41-м году он получает, я так понимаю, тяжелое ранение, Калашников.
Да.
Что дальше с ним происходит, и как он оказался уже в качестве оружейника, уже конструктора?
Ну, я вот уже начал. То есть он в госпитале, хорошая библиотека была, рядом в госпитале, в палате находился десантник, например, лейтенант, да. Эти ребята, которые прошли уже реальную фронтовую закалку, они видели, что у фашистов есть автоматы. А у нас, ну, предыстория такая, там автомат Федорова был еще в 14-м году, потом Дегтярева в начале 30-х. Потом Судаева, автомат Шпагина, да.
Шпагина.
Трудная судьба у них. Например, Федоровский автомат был готов накануне войны, но всего там несколько сот экземпляров, и потом в 39-м их просто прекратили выпускать. Ну, вы знаете, кто командовал там армией у нас, там Буденный, Ворошилов и прочие, которые считали, что война-то будет на конях, и зачем эти автоматы и прочее, и прочее. Ну, так вот, после того, как его в госпитале полечили, его выписали на долечивание, это называлось, на полгода, и он мог поехать в ту же самую Курью. Но он знал, что в Курье он элементарно, он в детстве много чего делал уже. Например, деревянная деревянный велосипед в возрасте там 8 лет сделал или 9 лет. Но ему элементарно нечем было, как бы это сказать, обить колесо, вот это полоски железа не мог найти в своем родном селе. И он поехал на станцию Матай, где он до войны некоторое время работал. Представляете, в условиях войны, когда вообще все оружие, даже ружья были конфискованы, да, он заходит к начальнику железнодорожной станции и говорит: вот я такой-то, с перевязанной рукой, да, шинелки, небольшой, ростиком, говорит, я хочу изобрести автомат, я хочу сделать у вас. Тот ему говорит, кстати, у него тоже Калашников фамилия была, это наверное, тоже способствовало, да. Он ему говорит, ну у меня же не оружейный завод, и вообще, сам понимаешь, мы тут...
Но мастерская, конечно, была при станции, со станками, с металлом, там, вот, оборудование было.
Был у Михаила Тимофеевича, был такой талант, он умел зажигать, он умел убеждать. И он убедил, и военкома, и всякие службы, которые надзирали, да. И они сделали первый образец, он поехал в начале 42-го года, ну куда показывать? Образец. Лучше он ничего не придумал, как военкомат, да?
За Анатолий, период... а вот тот образец, который он сделал в 42-м году, он был похож на будущий автомат Калашникова?
К сожалению, он не сохранился, да. Вот второй образец, который он сделал уже в Самарканде, куда его направили после того, как разобрались с ним. Его чуть не расстреляли, кстати, за то, что он принес в военкомат этот самый автомат. Представляете, в годы войны говорит, да я вот тут автомат изобрел. Какой автомат? Он откидывает полок шинели, а там действительно автомат. Вот. Ну, конечно, каталажка, и случайно там один его знакомый, прежний, еще довоенный, его выручил из этой каталажки, отправили его в Самарканд, где была в эвакуации артиллерийская академия ленинградская. И академик Благонравов дал ему очень положительную характеристику, разобравшись с этим вот первым самым образцом, и начали они его доделывать. И вот второй образец хранится сегодня в Питерском музее, который называется музей артиллерии, что-то войск связи и чего-то еще. Я его видел, держал в руках, а директор музея Крылов мне рассказывал, говорит, Михаил Тимофеевич, когда тут был, мы ему, конечно, доставали этот автомат, и он с ним... разговаривал как с ребенком, шептал, что-то ему рассказывал там, и прочее, и прочее. Ну,
вот этот автомат, который второй, да, вот который сохранился, он имеет что-то общее с знаменитым автоматом Калашникова?
Как все автомобили имеют четыре колеса, там салоны, так и этот имеет ствол, имеет приклад. Да.
Но принципиально, конечно, принципиальная схема та же.
Конечно, главное в любом оружии – это калибр. И вот тот самый знаменитый АК-47 делался уже под калибр 7,62, которого прежде не существовало, там и прочее, и прочее. По крайней мере, в 42-м. Его начали делать, его сделали только в 43-м году. И тогда был объявлен конкурс, представляете, в условиях войны, в условиях социалистического государства СССР объявлялись конкурсы, в которых участвовали десятки конструкторов, в том числе тот же Дегтярев, тот же Шпагин, тот же Судаев. И прочее, да, и этот неизвестный сержант, у которого за плечами там к тому времени что-то там 5 или 6 только образцов было. Из них ни один еще не пошел
в производство. В серию, да. А в серию ничего, ни один не пошел, да, из того, что он делал.
До АК-47 ничего не было.
Да, ничего, да. Еще такой вопрос. А чем воевали? Потому что уже там к 42-му уже было понятно, что на конях не много не навоюешь. Чем воевали? Какими автоматами воевали?
Ну, тот самый знаменитый Шпагин.
Шпагин, да?
Круглый этот, Судаевский очень. Но ППШ был плох тем, что, не дай бог, ты его уронишь, он самострел был, он стрелял сам. Если за что-то твердое там задевал. Да, он очень тяжелый был. Очень неудобный. Вот. Был Судаевский очень хороший автомат, но он уже появился.
А немцы чем воевали?
Ну, винтовка знаменитая Шмайсер, да, который потом начали обвинять Калашникова.
Ну да, но
мы об этом еще поговорим.
То есть Шмайсер уже был, как бы, у немцев.
Нет, он тоже в 43-м только появился. Автоматические винтовки были у них уже в начале войны, да.
Анатолий, вот, значит, и так вот зеленый свет Калашникову дали в Самарканде, где был академик Благонравов. да. И он увидел в нем вот этот талант. Да. И вот он его впустил в этот узкий круг небожителей, скажем так, конструкторов стрелкового оружия. Но я все-таки вот не могу понять, вот объясните мне, он как его конструировал, он же не был чертежником, он как чертежи-то подавал, кто ему чертежи делал? Я так понимаю, что на станке он мог выточить, а как он нарисовать-то мог, Михаил Тимофеевич, автомат, как вообще он это все делал? Как он подавал на конкурс?
Ну, во-первых, это коллективы, конечно.
Коллективы.
Да. Есть чертежница, конечно. Mm-hmm. Чертежница была его жена Екатерина, чертежница, да, в семье.
Понятно.
Да, он не умел рисовать, он не был чертежником. Но подчас он даже сам вытачивал из дерева или из металла какую-то деталь, и ее передавал чертежникам, уже с детали
рисовали. И говорил, нарисуй.
Да. Ну, вот так бывало, да. Ну, так вот сложилось. Ну, не забывайте, что это война, что никак по-другому, да.
Анатолий, вот давайте мы про Шмайсера уже начнем говорить. Вот очень много литературы про то, что Шмайсер, Хуго Шмайсер был в Ижевске. И, кстати, как попал Калашников и когда в Ижевск, тоже расскажите, на Ижмаш. Вот. Да. И что якобы Калашников мог с ним там либо общаться, либо смотреть его чертежи и брать какие-то идеи. Вот объясните вот эту историю со Шмайсером. Принципиально автомат Калашникова отличается или нет от автомата Шмайсера?
Хорошо. Да, Хуго Шмайсер, загадочный тевтонский рыцарь, да, оказался тоже в Ижевске, где и Михаил
Тимофеевич... После 45-го года.
Ну, конечно, автомат-то АК-47, понятно, это уже послевоенное. Серийное производство решено было производить этот автомат уже не в Коврове, где он его доделывал и где победил в этом конкурсе, да, а в Ижевске, на машиностроительном заводе. Сейчас это концерн Калашников, вы знаете. Вот. Туда переправили около десятка немецких конструкторов, которые там же работали. Но они работали, так уж устроена была советская власть, если американцы допустили немецких конструкторов до ракетно-космической отрасли, вы знаете эту историю.
Браун, да, конечно.
Да. То недоверие советских спецслужб, конечно, распространялось и на пленных конструкторов германских. Естественно, их больше, чем до велосипедов, там же, помните, велосипеды, мотоциклы выпускали.
Мотоциклы были, да.
На Ижевском, да. Больше ничего не подпускали. Да.
Но у нас еще там до перерыва, я все-таки успею задать этот вопрос. Да. Но это не совсем так, потому что мы же знаем, что они и в атомном проекте советском участвовали, немцы. Сидели в Сухуми, там знаменитая была лаборатория, и в других местах. Несколько лабораторий было, в которых немецкие специалисты участвовали. В том
я говорю об оружейниках. Вот этих оружейников, в том числе Хуго Шмайсера, конечно, не подпускали. Это достоверные документы, опубликованные. Я их привел в своей книге, Михаил Калашников. Они не пересекались, они не общались, они не были знакомы. Судьба Хуго Шмайсера такова. Его потом в начале 50-х возвратили на родину, где его пытались переманить к себе американцы. Но то ли он, зная о том, что под наблюдением все равно спецслужб находится, то ли уже плох был, он скончался вскоре, он отказался.
Ну хорошо, Анатолий, мы еще у нас минута есть, мы начнем, потом после новостей продолжим. Но это не мешало Калашникову взять автомат Шмайсера, разобрать его, посмотреть, изучить, конечно, и взять какие-то идеи.
Вот, это нормально.
Вот проясните, как вот это вообще, насколько автомат Калашникова и в чем принципиально отличается от автомата немецкого?
Принципиально отличаются все основные агрегаты совершенно другие. Хотя внешнее некое сходство есть. И это стало поводом для того, чтобы обвинять его в том, что Калашников каким-то образом мог взять что-то в автомат свой. Но его обвиняли ведь не только в том, что он автомат Шмайсера якобы передрал. Его обвиняли в том, что и Зайцев, и Белкин, и еще ряд конструкторов, которые его конкуренты.
Анатолий, давайте мы не оставим эту тему про заимствование.
Да, сейчас прервемся.
Да, мы сейчас на пару минут прервемся на выпуск новостей, и потом вы еще более подробно об этой теме расскажете.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. В эфире программа «Цена победы». Владимир Рыжков и Виталий Демарский.
Да,
мы сегодня
вечер.
Говорим, на мой взгляд, об очень интересном человеке. Человеке, которого знает весь мир. Это уроженец алтайского села Курья Михаил Калашников, который создал, наверное, самый знаменитый, да, автомат 20 века. И, в принципе, наверное, самый знаменитый автомат в истории. И Анатолий Муравлев, наш эксперт и гость сегодняшний, который с нами по скайпу из города Барнаул, Алтайский край. Автор книги биографии Михаила Калашникова. Анатолий Степанович, вы уже начали говорить о том, что автомат Калашникова по основным узлам и по основным своим характеристикам он принципиально отличается от автомата Хуга Шмайсера, хотя внешне какое-то общее сходство есть.
Но если я правильно понимаю, что не принципиально, а, ну, в общем, сейчас нам расскажет все, Анатолий Степанович.
Да. Ну, вот я нашел книги, цитаты. Например, вот что говорил на данный счет Михаил Другунов, сын знаменитого конструктора Евгения Другунова. Угу. Значимого следа от пребывания немецких конструкторов-оружейников в Ижевске не было. Намного пользы было от специалистов по мотоциклостроению. Или, например, значит, за этот период Шмайсер выполнял вот эти опубликованные материалы, специальное расследование было, Илья Шайдеров писал в декабрьском номере журнала «Мастер ружье». Он писал, что Шмайсер с 5 ноября 1946 занимался консультацией по проектированию образцов пехотного стрелкового оружия. Разработал проект магазина к винтовке образца 1891 года. В общем, никакого отношения к автомату Калашникова Шмайсер не имел. Так же, как Калашников, ну, сегодня вот специалисты утверждают, что эти автоматы абсолютно разные.
А скажите, а какие были взаимоотношения у Калашникова с другими оружейниками нашими, советскими, отечественными? И как они на него смотрели? Там была вообще конкуренция, ревность взаимная и так далее?
Конечно. Я уже начал говорить о том, что в Советском Союзе в ряде отраслей, в том же космосе, да, в том же оружейном конструировании, была реальная конкуренция, то есть объявлялся конкурс, закрытый или открытый, в которых участвовали, вот сначала по автомату, например, Калашникова, участвовало 16 проектов, да, было. Потом осталось 10, потом 3, Дементьев, Булкин и Калашников. И только потом, после ряда испытаний, там разные же испытания, в том числе армейские испытания бывают, в Средней Азии и в центральной части. Вот. Ну, сами понимаете, автомат там бросают в песок, там замораживают и так далее, и так далее. Вот только так можно победить.
Он же даже потерял слух, вот я читал, потерял слух, потому что постоянно проводил годами на полигонах, где стреляли из оружия, и вот этот грохот
все непрерывный. Все конструкторы этим грешат, немножко глуховаты. Это конечно. Было в Китае, да, ему не выдали почему-то вот эти наушники, которые... Mm-hmm. И после этого он, в общем, сильно подсел слух у него.
Так, а вот все-таки, ну, помимо того, что были объявлены конкурсы, ну, да. Конкурсы конкурсами, это понятно, это так бы формальная сторона дела. А реальные взаимоотношения, там, подсиживали ли друг друга, да? Откуда пошло вот это, что Шмайсер, что он скопировал Шмайсера?
Вот кто на него тень-то бросал, на Калашникова?
Нет, ну пошло-то только понятно в 90-х. Понятно, что в 40-х, 50-х вы не найдете никаких публикаций, никаких теней этих нет. Конечно, взаимоотношения были сложные. Это понятно. Они конкуренты. Например, его сын Виктор, сын Калашникова, да. Виктор Михайлович, неоднократно участвовал в тех же конкурсах, что и Михаил Тимофеевич. То есть, реально был конкурентом своему отцу. Это нормально тоже, понимаете? Ну, так вот эта отрасль жила всегда. Это хорошо.
Ну, это действительно хорошо.
Анатолий, а вот давайте все-таки по сути расскажем нашей аудитории, очень интересный рассказ, почему именно автомат модели Калашникова победил в этом конкурсе? Вот что выделило его из этих 16 проектов, конструкций, которые были представлены? Это был 43-й год, да? Или какой?
Нет, это был 46-й
год. Да. Почему да, 47. Из 16 победил именно калашниковский автомат?
Ну, судьба там довольно сложная. Я уже рассказывал, что там процедуры очень сложные. Сначала нужно пройти там, например, полигонные испытания. Да. На полигонных испытаниях примерно равно показали себя образцы Калашникова, образцы Дементьева и образец Булкина. Да. Но к каждому из них были претензии. То кучность не та, то... Кстати, у Михаила Тимофеевича в его автоматах многие годы была такая родовая болезнь. Его, ну, все мы служили, все мы стреляли из автомата и знаем, что автомат после... Во время автоматической стрельбы, после там второго... второй пули уже поднимало вверх
да.
ствол. Правильно? Да?
Да.
Это был грех у него. И много лет, больше 10 лет, вот с этим он никак не мог справиться, с этой вот бедой. Но это нормально, как в любом организме есть недостатки, да. Так и там. Да, очень сложно проходило вот это прохождение его автомата, поскольку были недостатки. Недостаточная кучность у него одно время была. Потом заедало автомат. То есть после нескольких патронов потом он не мог стрелять. Но он избавился от этих постепенно. После того, как включался снова работу, им давали какой-то период, они снова работали целым конструкторским бюро уже теперь над этими образцами вместе с фрезеровщиками, слесарями, токарями и прочими. Дорабатывали, это нормально.
То есть, а он уже самообразованием больше не занимался, никакой учебы.
Самообразованием он занимался всю жизнь.
Ну понимаете. Да, но я имею в виду...
Формальным образованием, там, вуз технический или еще что-то, он не учился.
Нет, никуда не ходил на курсы, усовершенствования,
не знаю. Нет, ну... Каждый день в цехе дочь Лена мне рассказывала, что мы его видели только по великим праздникам и во время полигонных испытаний. Он брал нас там на Щуровский, например, полигон, где мы...
То есть он просто пропадал в цеху все время? И там занимался доводкой, испытанием?
Он до последнего дня ведь работал в возрасте там 90 с лишним лет. А скажите, я в 90 лет в Ижевске был, вы знаете, бодрый дядька-то был очень.
Андрей Семенович, а вот такой, значит, с 47-го года до там 90-х годов, да? А какую эволюцию прошел? Вот то, что я слышал, во всяком случае, что он практически не изменился. Он, я имею в виду, не Калашников, а автомат, да, за эти годы. Что он фактически...
Что? Да нет, конечно. Да? АК-74, это значит под другой патрон. Это, то есть принципиальный другой автомат.
Это уже другое, именно принципиально другой, да?
Принципиально другой, да.
То есть эволюция была все-таки, да?
Что до начала 90-х существовала такая организация, как организация Варшавского договора.
Да, да.
И было принято решение, вместо того, чтобы делать автоматы в Румынии, Чехословакии, Польше и так далее... унифицировать это оружие. Естественно.
А что не было унификации? Ну, разные производства, но по одним и тем же чертежам же делали.
Ну, сейчас вот в НАТО 17 видов стрелкового оружия. Это плохо. Они тоже репу сейчас чешут и говорят, а русские-то не дураки были, когда калашниковским оружием всю свою военную организацию вооружили.
Анатолий, а вот такой вопрос. Почему и как удавалось Калашникову сохранять фактически монополию на автоматическое оружие с 47-го года и до сегодняшнего дня? Что он просто был такой авторитетный человек, что никто не ставил под сомнение. Не было других талантливых конструкторов, не было других удачных
разработок.
Вот как ему удалось? Вот он занял этот пьедестал в 47-м году, и получается, что до сих пор российская армия и еще десятки армий мира вооружены его автоматом. Это как вот вы для себя объясняете?
Ну, не забывайте, что это был Советский Союз. Понятно, что этой темой занимались на самом верху порой. Он хорошо был знаком там, с маршалом Устиновым, да? хорошо был знаком со всеми руководителями страны. Ну, например, тот же самый АК-74 он не хотел делать. Он понимал, что этот автомат слабее. Патрон слабее, он меньше.
А зачем он делал? Это такой заказ был?
Нет, весь мир, американцы уже перешли. Винтовка М-16, она вот на таком патроне. На пистолетном, по сути, да? Угу. Вот. И таковы вызовы времени. Так весь мир шел, да. И он очень долго отказывался. Но потом принял участие в этом конкурсе на основании, как и все другие, и победил в этом конкурсе. Потому что у него шикарная была очень мощное конструкторское бюро. Они оставили его, соратники оставили воспоминания, как они работали. Ну, просто запоем, как говорится, работали люди.
Я, кстати, видел фотографию замечательную, когда уже очень пожилой Михаил Тимофеевич Калашников стоит рядом со знаменитым американским конструктором винтовки М-16. Один держит Калашников, второй держит свою М-16. Это два самых главных оружия, собственно говоря, 20 века. И вот они стоят рядом.
Они дружили, да? Они дружили. Еще израильский автомат. Еще
да, это переиграли наш Калашников.
УЗИ.
Да, сейчас таких автоматов по всему миру. Китайцы и многие другие. Ну, в Советском Союзе решили, что после того, как решили вооружить всю организацию Варшавского договора, построили специальный, например, завод в Болгарии, да, и подарили все, начиная от проектной документации, кончая стенами, все подарили. Никаких патентов Михаил Тимофеевич не получал. Ну, таковы порядки были в этой отрасли, да.
Да, мне кажется, если бы Калашников родился в США и получил там патент на свой автомат, я думаю, что он
стал бы
долларовым миллиардером.
Он об этом говорил,
Юджин Стоун. Он говорил, вот если бы хотя бы $1.
$1 с каждой винтовки получал. Да. А Михаил Тимофеевич, между прочим, вот когда решили переименовать концерн под именем Калашникова, к нему обращался Рогозин. Да. Говорит, мы вам хорошо заплатим, там все, вы согласны? Он говорит, я согласен, но никаких денег мне не надо. Ну, так.
Я, кстати, мне посчастливилось. Я в 90-х годах был в командировке в городе Ижевске. Было мероприятие на Ижмаше, он тогда еще не был концерном Калашников, и присутствовал Михаил Тимофеевич, он знал, что мы земляки с Алтая, вот, и он сам лично мне показывал, там потрясающий, кстати, в Ижевске музей, потрясающий, там все виды оружия, какие только были за все годы существования этого завода представлены все бесчисленные модификации калашниковских автоматов и пулеметов, потом даже у нас было небольшое застолье, и Михаил Тимофеевич, которому тогда было сильно за 80, выпил несколько хороших рюмочек таких холодной водки, и действительно был очень бодр, очень энергичен, и действительно от него такая шла очень мощная энергетика.
А какова судьба Шмайсера? Шмайсер, я имею в виду не человека, а его оружие. Вот то, с чего якобы или не якобы, значит, скопировал Калашников.
Не знаю, я не занимался этим. По-моему, стал это полицейским оружием, что-то такое.
Но стал все-таки, да? Или его перестали выпускать?
Я не занимался.
По крайней мере, мы знаем, что всемирной славы после Второй мировой войны Шмайсер не снискал, да?
По-моему, в втором или третьем году, да.
Кстати говоря, вот эти заводы, которые мы везде построили и там подарили, они до сих пор работают или нет?
Да.
И производят все тех же Калашникова.
Да.
Но уже под другими названиями или по-прежнему?
Конечно. Да? Конечно.
А интересно, ничего, Анатолий,
отшудить не удалось, ничего, поскольку...
А у нас патент, по крайней мере, патент на Калашникова, по крайней мере, в руках России, то есть, по крайней мере, это запатентовано, как изобретение?
Да, теперь запатентовано, да. Сначала это пыталась делать семья его, а потом они передали все концерну Калашников, и теперь они владельцы этой торговой марки.
Анатолий, а правильно я понимаю, что до сих пор российская армия вооружена именно автоматами и пулеметами Калашникова как основным стрелковым оружием?
Ну, конечно, это очень сильно модифицированное оружие. Mm-hmm. Конечно, понимаете, армия – понятие широкое. Вот там, где есть призывники, там, где не спецназ, конечно, которым специальное оружие делают, да, Там по-прежнему некие модификации, а их десятки Михаил Тимофеевич за свою большую жизнь сделал, да? Там осталось, да, по-прежнему.
Ну, когда я служил в Советской Армии, 85-87 год, у нас в оружейке был АК-74. И мы на присяде из него стреляли, и действительно это было оружие, которое было в каждой части советской вот в середине 80-х годов.
Конечно. В отличие, например, от той же винтовки М-16, где к ней прилагается инструкция на 19 страницах, мы с вами этот автомат пользоваться учились в течение нескольких минут.
Да? Мне сейчас, да, и вот уже много лет спустя автомат Калашникова, я его разберу, соберу за те же самые 45 секунд, за которые я его разбирал и собирал. Потому что руки-то помнят. Я помню, как эту пружину вставлять, как затвор вытаскивать.
Да, вот так.
Вот так. То есть основное преимущество — это простота.
Простота и надежность, конечно.
Но он еще и легкий. То есть он действительно легкий. То есть,
есть и легче. Теперь для спецслужб, для разных родов войск. Ну вот я десантную подготовку имел. У нас этот со складывающимся прикладом, он еще легче
был. Еще легче был, да.
Конечно, еще удобнее был. Он меньше значительно, конечно.
Да. Антон Иванович, а вот скажите, вы упоминали, что сын его, Виктор, да?
Да,
он тоже был оружейник. А вот сейчас из семьи Калашниковых кто-то остается в этой профессии оружейника?
Да, Виктор работает, насколько я знаю, по сей день. Он кандидат наук технических, да, все нормально.
Как и отец оружейник.
Конечно.
Но не он возглавляет фирму.
Нет, конечно. Ну, это же организаторы.
Фирма возглавляет менеджера.
Михаил Тимофеевич тоже никем не руководил, кроме своего конструкторского бюро за свою жизнь.
Ну, а я имею в виду, а конструкторским бюро кто руководит там? Ну, кто-то руководит, да? Не Виктор.
Я этого не знаю, нет.
Ну, не Виктор, я имею в виду.
Виктор работает в основном по этому самому, по охотничьему оружию. Ага. Он Михаил Тимофеевич последние десятилетия, в 2000-е годы, они же много делали уже оружие для охотников.
Карабин Сайга, это же тоже работа Калашникова, по-моему.
Не помню, по-моему, да.
Да, тоже он делал.
А то есть он начал уже в конце жизни, он уже делал не только боевое оружие, но и такое, да?
Ну, вы понимаете, охотничье. Свыше 100 миллионов автоматов Калашников по всему миру было.
Сколько вообще? 100 миллионов, да?
По разным данным. Ну, свыше сотни это точно, миллионов. Да. Представляете, автоматов гуляет.
100 миллионов.
По миру, да.
А, соответственно, боеприпасов миллиарды и миллиарды.
Миллиарды, конечно. Тонны, о чем речь. На флаге государства Мозамбик автомат Калашников. Ранее том там в виде этого автомата. На Кавказе пацанов называют калаш. Это нормально.
Калаш, да, это правда. Да.
Ну что, у нас остается полторы минуты. Может быть, последний или пара последних вопросов. Антон Степанович, вот правильно я понимаю, что настолько удачная оказалась вот конструкция 47-го года, АК-47, что вот она уже, там больше чем полвека определяет и российское стрелковое оружие, и что, в принципе, скорее всего, весь 21 век мы тоже будем на модификациях жить того, что сделал Калашников в 47-м году. Что до сих пор это основа.
Конечно. Но главные два принципа, о которых мы говорили, простота и надежность. Вот это он всегда говорил, и на встречах с ними я с ним встречался, он говорил, вот это главное. Все остальное прилагается. Все остальное железо, как он говорил.
Простота и надежность.
Да, простота и надежность. Это очень важно.
Ну, хорошо. Давайте тогда мы будем завершать. Во-первых, спасибо Анатолию Степановичу.
Муравлеву,
да, нашему сегодня алтайскому эксперту.
Да. Вы можете найти его книгу «Михаил Калашников». Хотя, я думаю, Толя, она довольно редкая сейчас уже. Да, в основном она разошлась. Но будем надеяться, что ее где-то...
Нет, я в этом году переиздал.
Переиздал, да.
Слушай, а как вы отнеслись, кстати говоря, может, еще последний вопрос я успею задать. сказать, вот к этой ошибке, которая на памятнике-то получилась, что там Шмайсера в конечном итоге... Знаете, да, эту историю?
Ну, конечно,
на московском памятнике.
Ну, ошибка, да. Но ее надо...
Просто взяли из интернета. Исправили. Взяли из интернета.
Уже спилили, видимо, ее, да?
Конечно.
Уже спилили.
Ну, конечно.
Хорошо. Спасибо. Огромное спасибо Анатолию Муравлеву за рассказ о Михаиле Калашникове. И, как всегда, в завершении нашей программы рубрика из Ленинграда.
Рубрика, да, из Петербурга, из Ленинграда. «Голоса блокады». Слушайте свидетельства реальных участников того периода.
Спасибо.
Той войны.
Спасибо.
Программа «Цена победы».